better not to be so polite. Well, you look good after a light. You start a little conversation now, it's all right. Well, you take it by.
Этой весной на Америку обрушилась русская музыка. Грандиозные, даже по чисто географическому размаху, гастроли Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова покорили страну, дав ей услышать то, что американские слушатели любят не меньше российских – волнующую, глубоко эмоциональную музыку русских классиков. Сегодня в гостях американского часа виновники этого массированного музыкального десанта – Владимир Спиваков и солистка его оркестра Ольга Керн. С ними беседует Михаил Гудкин.
Эти гастроли – это дебют Национального филармонического оркестра России. Несколько слов об этом коллективе. Чем он отличается от других оркестров, которыми вам доводилось руководить?
Ну, во-первых, живы еще виртуозы Москвы. Им в 2008 году будет 30 лет. Этот же оркестр – это мой новый ребенок. Ему всего 3,5 года. Ну и, как вы понимаете, маленькому братишке внимания больше, тепла, может быть, некоторого больше. И, естественно, волнений больше. Этот оркестр образовался 3,5 года тому назад, и первая репетиция была только 15 июня. И получить такие гастроли, я, конечно, понимаю, что это знак очень большого доверия ко мне лично, потому что я думаю, что ни один русский оркестр не имел 37 концертов в Соединенных Штатах Америки, будучи совершенно неизвестным. Тем более, что все самые престижные залы отозвались и тут же приняли и Кеннеди-центр, и Линкольн-центр, и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес. Все крупнейшие города, и Бостон в Симфони-холл, вот мы несколько дней тому назад играли. Я очень доволен и даже не ожидал, честно вам признаюсь, такой реакции публики и такой реакции критики. И все поражены, называют это мистикой, как это можно за 4 года сделать такой оркестр. Но мистика заключается в очень простых вещах. Просто нужно любить людей, с которыми ты работаешь. Это дает возможности совершенно колоссальные, практически неисчерпаемые.
Я слышал, что вот, да, вы набираете людей в оркестр не только по их профессиональным качествам, но и какие-то ищете еще и человеческие качества. Что именно вы ищете в людях?
Благородство, доброту, сердечность, возможность взаимопонимания. Потому что, как сказала Марина Ивановна Цветаева, оркестр – это единство множества. Очень точное определение.
Во время нынешних гастролей Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполняет исключительно русский репертуар от Чайковского и Рахманинова до Шостаковича и Шнитки.
Я просто люблю очень русскую музыку. Я там вырос, это мои корни, это мне близко. И хочется говорить на том языке, который лучше всего знаешь.
Виртуозно изъясняется на языке русской классической музыки и гастролирующая с Национальным филармоническим оркестром России пианистка Ольга Керн. Она родственница по материнской линии той самой Анны Керн, которой Пушкин посвятил сакраментальные строки «Я помню чудное мгновение». Пра-пра-прабабушка Ольги по отцовской линии была дружна с Чайковским, а пра-прабабушка Вера Пушечникова была известной певицей, которой аккомпанировал сам Рахманинов. Ее дед, народный артист России, профессор Академии музыки имени Гнесиных Иван Пушечников.
Я не сказала бы, что это какой-то груз. Я просто счастлива и горда действительно тем, что Рахманинов, например, аккомпанировал моей прапрабабушке. Вот. И, конечно, у нас у моего дедушки, который до сих пор жив, которому 90 лет будет в следующем году, у него огромное количество писем и уникальных совершенно фотографий от Чайковского к моей прапрапрабабушке, получается, или прапрапрабабушке, я не очень уверена, но просто да, совершенно феноменальные фотографии. То есть он искал, есть ли у кого-то еще такие фотографии. То есть это, конечно, бесценное все, то, что хранится у него, и я надеюсь, что, может быть, он даже отдаст это в музей. Потому что это, конечно, невероятная ценность. И я очень горжусь, и всегда, каждый раз, когда я играю музыку Рахманинова или Чайковского, я все время думаю о том, что я исполняю эту божественную, гениальную музыку. Я даже чувствую иногда Рахманинова за своими плечами. Вот, например, я разговаривала с Клиберном, и он мне говорил, что я не думаю, что у тебя что-то не в порядке с головой, потому что я ему рассказывала, что я видела сон с Рахманиновым. Я чувствую, что он рядом со мной очень часто. И он говорил, что нет, у него бывали очень часто такие случаи, когда действительно рахманиновская душа была с ним рядом. видимо, великие люди, гении, они витают среди нас. Их дух среди нас остался, потому что они настолько великие, и в них столько всего было, что они нам дают какую-то частицу их вот этой вот невероятного какой-то силы, какой-то энергии.
Владимир Спиваков известен не только как дирижер и музыкант, но и как филантроп и импресарио. Он является послом доброй воли ЮНЕСКО, а возглавляемый им фонд помог тысячам юных российских музыкантов. В качестве президента Московского международного дома музыки и фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» он познакомил российскую аудиторию со многими всемирно известными музыкальными звездами, включая американскую певицу Джесси Норман. Владимир Теодорович намерен и далее расширять российско-американское культурное сотрудничество.
Я собираюсь пригласить топ-джазовые группы в Москву. А также из Нью-Йорка приедет Ута Лемперт для того, чтобы вместе с Национальным филармоническим оркестром исполнить «Семь смертных грехов» Курта Вайля. Очень интересное сочинение, но она прославилась этим сочинением. Как вы знаете, здесь, в Нью-Йорке, переполненные залы были, когда она исполняла это сочинение. Ну, и, естественно, очень много солистов просто из Америки приезжает, и в том числе русских, которые живут в Америке и стали американцами. Но, знаете, это такие рамки, можно сказать, если вы помните, Бродский, как говорил о себе: «Я еврей, русский поэт и американский гражданин».
Как раз в этом году, в 2007-м, исполняется 30 лет тому печальному инциденту в Карнеги-Холл, когда вот Лига защиты евреев пыталась сорвать ваше выступление. Сейчас, глядя с исторической как бы перспективы на этот эпизод, как вы его оцениваете и как, если можно вас попросить немного шире взглянуть на то, как изменились отношения между нашими двумя странами, как вы свою роль в этом ощущаете?
Дело в том, что это было не против евреев. Это акция. Это была акция, так сказать, направленная за свободу выезда, что я понимаю. Но если бы я был, скажем, корейцем из Узбекистана, русским корейцем, все равно это бы произошло. Ну, просто формы, конечно, дикие немножко борьбы за свободу. Тем не менее, я очень счастлив, что люди свободно сейчас передвигаются, ездят куда хотят. Еще Антон Павлович Чехов говорил о том, что человеку мало 2,5 метров, ему нужен весь мир. Это так и есть. Очень хорошо, что это происходит. Я думаю, сейчас несколько натянутые отношения между Америкой и Россией. Это обусловлено всякими, так сказать, политическими задачами, которые с обеих сторон можно проследить и проанализировать. Но в действительности народы достаточно близки. И я думаю, что такая вещь, как культура, как музыка, литература, кино, живопись, поэзия, это все сближает людей по-настоящему.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Автор книги, которую сегодня представит нашим слушателям Марина Ефимова, молодая, красивая и очень умная женщина, биографии которой хватило бы на дюжину романов.
В 1992 году сомалийка Аян Хирши Али, девушка из семьи со строгими мусульманскими традициями, летела из Африки в Канаду к жениху-сомалийцу, за которого семья насильно ее выдала. Сделав остановку в Германии, Аян Али села в поезд, идущий в Амстердам, и так и не добралась до своего суженого. Это был, повторяю, 1992 год, и Али не знала ни слова по-голландски. А в 2003 году Аян Хирши Али была уже самой знаменитой политической деятельницей Нидерландов. В 2004 году она написала сценарий документального фильма «Покорность» о судьбе женщин-мусульман.